Радостного вечера пятницы вам, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы вновь продолжаем сонастройку с истиной, начинаем анализировать мудрые афоризмы древнего философа Чинаки Пандита. И помогает нам в этом знаток Вед и наш гость Павел Цымбаленко. С радостью зачитаю все интересующие вас вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Я же передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Павел.
Добрый вечер. Рад всех снова приветствовать на волне Веда Радио. А насколько я помню, в прошлый раз у нас оставался вопрос с эфира. Мы будем его сейчас зачитывать или он потерялся?
Я думаю, можно зачитать его в конце вместе со всеми вопросами, потому что мы обсуждаем истину, и как-то это можно все связать друг с другом. А сейчас можем начать с цитаты какой-то и ее рассмотреть.
Окей, хорошо. Сегодня я хотел поговорить об одной очень известной цитате или изречении, афоризме мудреца Чинаки Пандита. Вот последние полчаса я как раз был занят тем, что на Ютубе просматривал нарезки из фильма Чинаки. Очень рекомендую всем зрителям посмотреть. Очень много житейской мудрости в этом содержится. Это очень полезно и ценно для жизни, потому что жизнь устроена таким образом, что она каждый день ставит человека перед маленьким выбором и периодически ставит его перед большим выбором. И от того, каким образом человек поведет себя, в особенности в эти вот ключевые моменты в своей жизни, будет зависеть его дальнейшая жизнь. И так уж жизнь устроена, что на уроке можно использовать шпаргалку, но в жизни шпаргалки, они не помощник. У нас или есть что-то в сердце, есть какое-то понимание в разуме, или его нет. И чем ценны как раз-таки афоризмы Чинаки, сейчас вот я смотрел очень интересные такие нарезки, как он воспитывал в определенном кодексе чести будущего царя Махараджу Чандрагупту. Царь — это лидер общества, скажем так, руководитель, человек, от которого зависят другие люди, который ведет за собой других. И очевидно, что если у этого человека нет каких-то принципов чести, то он поведет за собой людей в неверном направлении и сам будет страдать и причинять страдания другим людям. И поэтому это важно для лидеров, то знание, которое дает Чинаки Пандит, важно для лидеров любого уровня. Это учителя, это руководители, это родители. Все люди, которые так или иначе несут ответственность за других людей, они, на мое глубокое убеждение, очень нуждаются в том, чтобы изучать эту житейскую мудрость Чинаки Пандита. Понятно, что в любой мировой культуре есть некие аналоги этой мудрости, то есть там русские народные сказки, есть басни Крылова, хотя говорят, что на самом деле это не басни Крылова, а это история Эзопа, греческого философа, которые просто были изложены на русском языке Крыловым. Но, как говорится, не нам судить. Но так или иначе, эта информация, она известна, общеизвестна. И Чинаки Пандит ценен именно этим, тем, что он помогает человеку в трудный момент вспомнить какой-то афоризм, какую-то цитату, какое-то изречение, и сквозь призму этого знания сделать правильный выбор. Естественно, это зависит от того, насколько человек внимательно слушал. Как говорят в простонародье, благо, что ухо два. В одно входит, а в другое из другого благополучно выходит. Но если человек настроен в целом на углубление, да, своего понимания жизни, к сожалению, я могу это с грустью констатировать, по роду своей деятельности, работая психологом, что, как правило, люди обретают способность слышать что-то только в кризисах, в каких-то стрессовых ситуациях. Что такое кризис или стресс? Ну, стресс, понятно, это просто, когда получилось не так, как я хочу, а так, как хочет кое-кто. А кризис – это когда по-старому уже не работает в моей жизни. Я делаю старые вещи, они не работают, а по-новому я еще не знаю, как. И, как правило, именно в эти моменты человек обретает способность что-то слышать, и в него что-то входит. Но удивительный результат, который происходит с человеком, когда он правильно слушает, правильно себя настраивает на процесс слушания, что в трудный момент из его сознания, из его памяти, из его сердца, если изволите, всплывут эти слова, это знание. И он сможет сделать правильный выбор, потому что, как правило, человек обусловлен своим предыдущим опытом, своей кармой. И как бы это страшно ни звучало, он даже, строго говоря, выбрать не может ничего за пределами своей судьбы. Я помню, я давал такой тренинг «За пределами судьбы». И идея этого тренинга именно в этом, в том, что если мы хотим что-то выбрать за пределами своей судьбы, нужно понимать механизм изменения жизни. Механизм изменения человека – это всегда слушание. То есть вся ведическая культура, она основана на звуке. Да? На звуке вед, на звуке мантр или молитв, на звуки, исходящим из уст более реализованного человека, чем мы. Потому что принцип изменения сознания, как бы это ни нравилось современному человеку, звучит достаточно нелестно. Персональное вторжение чужого сознания извне. Еще раз повторюсь, персональное вторжение чужого сознания извне. Ну, то есть это учитель. У всех великих людей были учителя, и именно когда я соприкасаюсь с каким-то человеком, который несет в себе опыт за пределами моего бытия, воспринимая этот звук, я после этого сквозь призму его слов смогу сделать другой выбор в жизни, в трудной ситуации, в особенности моей жизни, изменится. Она не изменится сразу, если кто-то еще помнит геометрию, если только вы не ученик с 7 по 11 класс, то... Почему я так говорю? Потому что многие науки, они практически не пригождаются человеку в жизни, хотя он учится им в школе. Но если на 1 градус отклонить линию, если мы рисуем чертеж, я уж не знаю, как сейчас это в современной школе делают, но мы еще чертили чертежи с помощью линеек и карандашей в далеком, господи, каком там, 80-м, конец 80-х, начало 90-х годов, когда я в школе учился. Если линию отклонить на 1 градус, когда мы ее чертим, то это не будет заметно сразу. Но в дальнейшем, если мы продолжим эту линию, она полностью уйдет в сторону. Точно так же, когда человек делает правильный выбор или делает другой выбор в жизни, сразу это может не сказаться сильно на его жизни. И поэтому... как сказать, беда всех людей, которые пытаются измениться, да и вообще всех людей, в том, что люди хотят быстрых результатов. Это две главные проблемы любого человека. Я иногда говорю русского человека, на самом деле любого. Надежда на чудо – это невежество. Человек ждет какого-то чуда в жизни. Знаете, я в один момент изрек эту поговорку, что многие люди могли сказать бы нам многие вещи, но мы наивно ждем перемен. То есть человек ждет каких-то перемен в жизни. На самом деле, чтобы перемены произошли, нужно просто уши открыть. Мы все умеем, я стихотворение помню, сочинил. Мы все умеем говорить, но абсолютно не умеем слушать. Нам всем так хочется любить, но мы заткнули эгом свои уши. Вот если хочешь развиваться в жизни быстро, то слушать научись и не забудь перекреститься. Ну, то есть смысл в чем? Смысл в том, что многие мы ждем наивно каких-то перемен, какого-то чуда, и при этом люди с нами рядом, прям наши близкие, как правило, люди, они кричат нам о том, что с нами не так, но мы не слышим. У нас защитный механизм срабатывает из эго, и эти слова, этот звук, как горох об стенку от нас отлетает. И человек ждет чуда, и чудо не произойдет, потому что главное чудо в жизни – это когда человек исполняется мудрости и начинает слушать, как у христиан есть поговорка: «Обретший кротость стяжает мудрость». И кротость не значит забитость, но кротость означает то, что я позволяю жизни входить в себя. Если мы позволим жизни, в особенности звуку, словам других людей войти в себя, то наша жизнь изменится. А люди надеются на чудо какое-то. Или люди надеются на быстрые перемены. Я вижу это из раза в раз, эти трагедии или аварии в духовной жизни, или трагедии, аварии в каких-то попытках измениться, что люди... Есть много причин для этого, очень много. Это слишком отдельная большая тема, но одна из причин то, что человек хочет быстрого результата, а быстрый результат не придет. То есть это гуна страсти. Невежество – это когда я на чудо надеюсь. Как буквально сейчас я слушал Чанаки, мне очень понравилась его цитата, что человек творит свою судьбу своими делами. То есть иногда человек думает, что вот карма, карма, что ж поделаешь, судьба у меня такая. Ну, карма кармой, но действовать надо. Но при этом действуя, человек не должен думать, что все должно сразу поменяться. Важно иметь терпение. И терпение не означает, что я лежу на диване и терплю, да? Или что я стиснул зубы. Терпение означает, что я делаю правильные вещи, проявляю эту мудрость, понимая, что не все в этой жизни получается сразу, и не все получится так, как мы хотим. Но при этом человек должен действовать. Но все это понимают. Я надеюсь, что все это понимают, что есть две эти дуальные философии. Делай, все зависит от тебя, и ничего не делай. А есть середина, и истина посередине, что мы должны действовать, и мы на многое в жизни можем и должны повлиять. Как минимум, это нас изменит, но есть некая воля свыше, и в конечном счете все зависит от нее. Но при этом мы должны действовать. И людям очень сложно это понять и принять, но так или иначе. То есть человек должен слушать, если человек слушает правильно, то его жизнь, она изменится. Это секрет, сакральный секрет всех перемен. Это изменить сознание через слушание, персональное вторжение чужого сознания извне. Но так уж, еще раз повторюсь, устроен человек, что он порой меняется только через какие-то трагические, даже драматические события в своей жизни. Если только он каждый день не делает этого труда над собой, чтобы услышать что-то от жизни, услышать что-то от Бога, от людей. Бог не давал обет молчания. Бог постоянно разговаривает с нами. Голос любящей совести, что там еще, шепот любви, иногда в рупор страдания кричит. Так или иначе, но... Хорошая, на самом деле, медитация или практика для человека. Каждый день не засыпать, не попытавшись понять, что Бог пытался сегодня сказать мне, чему Он пытался научить меня, к чему Он пытался подвести меня. Потому что жизнь, если мы по-другому на нее посмотрим, не как наивные дети, не в плане возраста, а в плане сознания, которые просто настроены на какие-то дешевые наслаждения, извиняюсь за резкость, доступная даже животным, но если мы настроимся на какой-то процесс обучения, трансформации, не говоря уже о служении, о наших попытках что-то сделать для других людей, и так себя найти, душу свою найти, и счастливым стать, оставить после себя большее наследие, чем просто скорбь о том, как хорошо было в молодости, то мы увидим мир совсем по-другому. Как об этом говорит Чанаки Пандит, он говорит, что мир – это средоточие знания. И Бог готов каждый день показывать нам чудеса, если мы готовы их увидеть. Но для этого человек должен голову склонить под Божьей благодатью, да, в том смысле, не в том смысле, что стать забитым, а стать человеком, который доверяет жизни и вручил себя жизни, учится и готов меняться, и готов трудиться, и готов видеть, готов слышать. Почему люди слушать не хотят? Потому что, ну, ой, любая истина – это сладкая пилюля в горькой оболочке, вкус которой не суждено испытать в этой жизни каждому. Так уж жизнь устроена. Что любая истина, чтобы до нее дойти, нужно определенную горечь проглотить. Я думаю, что все этот помнят опыт из детства, знаете, но есть такие конфеты. Я не часто ем конфеты, но иногда ем. Вот, и есть такие конфеты, вот их рассасываешь, и потом внутри там какая-нибудь жидкость, сиропчик, или какой-нибудь там орешек, не знаю, или еще что-то. Вот любая истина — это сладкая пилюля в горькой оболочке. И люди, они пробуют ее на вкус. Фу! Им не нравится эта горечь. Они хотят сладостей, да, для радости. Ну, какова наша способность воспринять сладкое, если мы больны? Просто мы как бы немножко в другой культуре выросли, мы не понимаем, что такое естественные методы лечения, но есть некая стратегия лечения и более естественного. Например, аюрведа, она состоит из трех частей. Сначала человека смягчает, дает ему какое-то масло снаружи, масло вовнутрь, чтобы он как-то расслабился. Потом человеку дают горечи. Горечи вызывает у него рвоту, вызывает у него там слабит его, чтобы из него вышла вся эта гадость, чтобы эта горечь, она разожгла огонь пищеварения. То есть вот эта вот, не побоюсь этого слова, боль, она разжигает огонь разума человека. Боль возвращает человека в реальность, она его отрезвляет. Люди боятся боли, но человек не может поумнеть он может, ради бога. Откройте Google и умнейте. А помудреть человек не может, если он не прожил в своей жизни каких-то испытаний, при этом прожить их нужно правильно, достойно, не обидевшись и обозлившись, и став безразличным к другим, а став добрее, став сострадательнее, более терпеливее. Вот должен разжечься огонь нашего разума, и только когда вот огонь пищеварения разжигается в человеке, это стратегия аюрведы, когда лечится его, как бы способность усваивать что-то, потом ему третья часть аюрведического, стратегия аюрведического лечения ему дает рассаяну или как бы лекарство, которое восстанавливает, омолаживает. То же самое любые истины, как правило, они горьки на вкус, но они полезны. Есть такая поговорка, насколько я помню, у англичан. Смешно звучит. Лекарство было горьким, но пациенту помогло. Очень банальная истина, очень простая. Настолько простая, что мы в упор ее не хотим понимать. Что не все горькое вредное, не все сладкое полезно. Так уж, к сожалению, человек устроен. Он идет путем наименьшего сопротивления. Он не хочет быть благодарен своей жизни за то, что с ним происходит. Он всегда смотрит, как другие живут. И думают, вот у них жизнь, у меня страдания, вот они живут, ну, боже мой. Вообще не факт. В этом мире все страдают. Вопрос, как человек проживает эти страдания, возвышается он или он опускается в результате этих страданий. Это ошибка наша. Человек для того, чтобы он счастливым стал, он должен свою жизнь прожить правильно, а не смотреть, как другие проживают жизнь. Интернет, газеты, сплетни, кто там, у кого чего. Да боже мой, у кого чего. Заглянуть бы нам честно в свою жизнь, попытаться понять, что у нас в нашей жизни происходит. Может, что-то изменилось бы тогда в ней. Вот поэтому сакральный, древний, тайный, ведический способ изменения сознания – это открыть свои уши, открыть свое сердце. И при том я фанатично не буду говорить, что только веды. Нет, весь мир сосредоточие знания. Буквально веды, значит, знание, ведать, да, знать. Поведай мне, о старец. Господь, Он постоянно хочет что-то поведать нам. Господь постоянно всю жизнь нам что-то рассказывает. Ведет нас по жизни. Из нашего сердца, от близких людей, и событиями нашей жизни. В конечном счете, когда мы читаем или слушаем, знаете, это интересный такой пример, как вот, ну, есть старые моторы у машин, сейчас такие машины не делают, но наверняка кто-то видел в фильмах. Они не заводились от ключа, там не было стартера, зажигания. вставляли такую просто загнутую, не знаю, как сказать, трубу и просто так вот крутили. Ну, в принципе, это понятно на примере мотоциклов, которые зажигаются, мотор, где включается не от кнопки, а от вот этой вот педали. Точно так же книги. Мы читаем книги, и мы слушаем, но в конце концов мы должны читать книгу нашей жизни. Если мы не начнем книгу нашей жизни читать, то мы будем теоретиками, которые напичканы знаниями, при том с минимальной способностью сопереживать другим людям и воспринимать жизнь такой, какая она есть. Это самое странное, что я наблюдаю в обществе духовных людей. А какой-то цинизм, безразличие и нечувствительность к происходящему с другими людьми. Если мы духовно продвинуты, мы должны к себе так относиться, по-философски к своим страданиям, а другим сопереживать. То есть зачастую как бы это неправильно понятая духовная жизнь. Некое законное алиби огрубить себя, при этом потеряв какой-то человеческий облик, это очень неправильно. Ложное знание. Иллюзия. Иллюзия под маской духовности. Поэтому секрет простой, нужно слушать, и тот, кто слушает правильно, еще раз, в трудный момент он вспоминает. Вспоминает о том, что он услышал, и это помогает ему сделать правильный выбор. И в этом ценность ведического знания. Почему? Потому что тот опыт, который содержится в этих афоризмах, это некое концентрированное, или выражаясь языком компьютеров, зазипованное, да, знание, которое нужно распаковать. Оно там есть, но его нужно распаковать, то есть через него нужно увидеть жизнь. Шастра-чакшу это называется. Наша способность увидеть жизнь сквозь призму знания, потому что сейчас мы не видим жизнь сквозь призму знания, мы видим жизнь сквозь свою привязанность и ненависть. То есть мы ненавидим то, что нам какое-то неприятное ощущение приносит, ситуации, люди. И мы очень радуемся тому, что приносит нам приятное ощущение. При этом это абсолютно субъективная вещь. Например, алкоголик, он очень радуется новому стакану вина. Но человек благостный, от одного запаха его может вырвать просто. То есть это абсолютно субъективная вещь. Или как мудрые люди, они... Боюсь говорить даже этого, но... Это не про меня, сразу ремарку сделаю, что я не мудрый, но не могу не сказать. Они радуются трудностям. Они понимают, что трудность – это возможность перерасти самого себя, это возможность лучше себя понять, это возможность проявить мою любовь, это возможность понять реальность, потому что, ну, трудности, от слова «труд» потрудился и стал чище, лучше. Но если человек слабый, если человек настроен по-детски как-то просто на наслаждение, то он будет бояться всех этих вещей, будет избегать их. И в каком-то смысле даже Господь, видя это и понимание, он не будет давать такому человеку эти трудности. Хотя трудности все испытывают, ну или по крайней мере в той степени. Но при этом что-то ценное и важное человек в жизни тоже не поможет. Это некое заблуждение тоже или иллюзия. То, что... Если человек духовной жизнью живет, ему в материальном смысле должно фартить. Бог такой мальчик на побегушках, да, который должен подсуетиться и создать все в моей жизни так, чтобы мне было приятно, комфортно и удобно. Простая тоже мудрость народная. Человек предполагает, Бог располагает. И Бог знает, что дать каждому из нас в каждый конкретный момент нашей жизни. И это всегда во благо нам. Если у нас есть мудрость и силы это принять. Даже если нет, он все равно даст. Поэтому я тоже вот из раза в раз вижу, как люди, они, начав свой духовный путь, оставляют то, что Бог не исполнил каких-то их ожиданий. Это ошибка. Это ошибка. Духовная жизнь нужна не для того, чтобы Бог исполнял наши желания, а для того, чтобы мы установили с Ним вечный союз и увидели жизнь, мир и себя, и вообще все в ином свете, и в конечном счете вечно радовались этим отношениям. Это духовная жизнь. Я все-таки скажу эту цитату, Чинаки, она очень важная. Она о воспитании детей. Чинаки говорит, что до 5 лет относись к сыну как к царю. С 5 до 16 воспитывай, а после 16 будь другом. И это очень-очень в высшей степени важное утверждение. Почему я именно об этом хотел сегодня поговорить, помимо того, что человек меняется через процесс слушания и какие-то моменты, то есть, еще раз, возможности всегда есть, не всегда мы готовы в жизни их принять. Потому что как бы я сам отец, и я очень хочу правильно воспитать своего ребенка. И первое, что нужно понять, разбирая вот эту вот сутру или афоризм, это то, что есть такое понятие, как роли, и есть такое понятие, как отношения. Роли на протяжении жизни в семье, они не меняются. Но отношения не просто меняются, они должны меняться, они должны трансформироваться в соответствии с тем периодом жизни, который проходит человек. Я сейчас объясню. Например, есть роль отца и матери, и она неизменна. Но на протяжении вот этих первых 5 лет какое должно быть отношение к ребенку? Ребенок должен получить безусловную любовь. Страшно заезженное слово, даже произносить не хочется, но безусловное означает без условий. Я перефразирую, звучит коряво, но чтобы смысл был понятен. Безусловная любовь или безожиданческая любовь? Безожиданческая любовь. То есть, чем занимаются люди в этом мире? Все люди в этом мире, они торгаши. Торгаши. Самый ходовой товар в этом мире – это любовь. И поэтому на этот товар больше всего подделок. И очень часто этим занимаются наши ближайшие родственники. Они объясняют нам, какие мы должны быть, чтобы они нас любили. То есть у них не безусловная или не безожиданческая любовь. Я еще раз говорю, звучит коряво, но я специально это слово употребляю, чтобы понятно было суть. То есть у них абсолютно условная любовь и любовь, напичканная вот этой коростью и какими-то ожиданиями. И это преступление, я повторю еще раз, это преступление против своих детей. Потому что мы ломаем всю жизнь маленькому человеку. Человек, вообще человек, да и в особенности маленький ребенок, он достоин любви просто так. И если мы не можем любить, то мы не должны обманывать, что мы его любим. И тогда уж лучше вступать в честные товаро-денежные отношения с окружающими и не выступать вот в этой вот роли ханжи или лицемера. Потому что маленький ребенок, боже мой, я был просто поражен, я недавно слышал эту фразу, но вел себя вполне прилично. Это говорил взрослый человек, я говорю, я был в шоке просто. Как маленький ребенок до года даже может вести себя неприлично? Это, извиняюсь, каким надо быть идиотом, чтобы такую фразу произносить? То есть, как бы, чем занимаются родители, они не воспитывают, они просто дрессируют своих детей удобными под себя, как животных. И я не побоюсь это повторить еще раз. Пусть кто-то подумает над этим. Современные родители, они не воспитывают, они дрессируют своих людей, детей удобными под себя, как животных. Чтобы они им угождали, чтобы они им не перечили, чтобы они воплощали их мечты нереализованные, их амбиции какие-то. Но они обрекают себя на страдания, обрекают на страдания своих детей, потому что маленький человек, ребенок, невинное существо, которое полностью во всем зависит от родителей, он нуждается в этой любви, для него это как воздух. Взрослый человек, он может, да, это переварить себе, как-то объяснить, что кто-то там его не принял, да ради бога. Надо жить по принципам, а не по мнениям. Но маленький зависимый ребенок – это страшное преступление против собственных детей, проявлять условность вот в этой любви. Поэтому, повторюсь еще, это страшное преступление. Это преступление, за которое мы понесем наказание. И это несомненный факт. То есть ребенок, он достоин, любой ребенок достоин любви просто так. Вот в особенности вот в этом возрасте до 5 лет. Потому что до 5 лет у ребенка не работает разум. Если мама с папой его не любит, не принимает его без условий, просто так, не вдохновляет его, не ободряет его, не поддерживает его, не отзывается на каждый какой-то его страх, который ребенок должен вместе с матерью в особенности прожить, на эти потребности ребенка. Понятно, что это жертва, понятно, что это сложно, понятно, что не знаешь иногда, куда себя деть от всего этого. Думаешь, к чему бы прислониться, чтобы просто уснуть? Хоть стоя, хоть как вообще, хоть как-нибудь. Но если мы не делаем этого, мы... Это время, оно пройдет, оно... Понимаете, то, что нужно ребенку до 5 лет, ему после 15 это уже не надо. Это время пройдет, и все. И роль останется та же самая. Мы останемся матерью и отцом, но отношения должны будут поменяться. Так или иначе, то есть до 5 лет, говорится, к ребенку нужно относиться как к царю. Не в том смысле, что как бы исполнять все его глупые поручения, а в том смысле, что бережно, аккуратно и понимать, что пока у этого маленького человека не включился разум, ему самое главное чувствовать любовь, принятие, вдохновение от своего отца, от своей матери. Поддержку, защиту. То, что я всегда для тебя. Я всегда для тебя. Не ты для меня родился, не я тебя дрессирую, не ты должен мне подчиняться. А я всегда для тебя, как сегодня. Я пошел покупать там фрукты в Пятерочку. Мы не обращаем внимания на эти вещи. Понятно, что на все и нет смысла реагировать, но как сегодня это особенно ярко было, и там женщина, она стояла на кассе, я выбирал мандарины, и там девочка что-то ей играла. Может быть, лет, не знаю, там 4, чуть старше. И она при всех этих людях, при толпе этой, говорит, что иди быстро сюда, иначе я тебя сейчас за волосы притащу. И понятно, что как бы она не притащила бы при всех за волосы, хотя я уверен, что в наше время это люди делают, но значит, она делает это дома. Это ужасно, что сказать. Я понимаю, что это наша судьба, мы не зря родились в это время, и можно сколько угодно это философски себе объяснять и окружающим, но если мы хотим мир поменять, начните со своих детей. Начните со своих детей и... Это сложно, никто не говорит, что это просто, потому что в нас кипит это, все эти чувства, гнев и зависть и все остальное. Никто не свободен от этого, но если мы делаем это, мы бесконечно много получим. Так уж, это глупость человека, он хочет получить что-то сразу, а не опосредованно. Сразу подчинение, обожание, поэтому я или подавляю ребенка страхом, или я его покупаю конфеткой. Это же сложный, долгий путь. Объяснять, вкладываться, ждать, прощать, вдохновлять. Но мудрые люди, они понимают то, что ценные вещи сразу не даются. И мы получим. Мы получим позже и получим удивительный результат. Во-первых, в форме удовлетворения внутри и в форме правильных отношений с ребенком. Если проявим эту мудрость, проявим это терпение, принятие. Очень важно, чтобы маленький ребенок, он с детства в семье почувствовал уважение от родителей. Чем раньше он его почувствует. Родители боятся это делать, да вообще современные люди боятся друг друга уважать. Они думают, что уважение – это признак слабости. Но надо уважать из чести, нужно уважать из понимания, а не из слабости какой-то. И ребенок очень нуждается в том, чтобы он почувствовал, что его уважают, что он личность. Чтобы у него была вот эта вот некая свобода в том смысле, что его принимают, при этом ему помогают. Ну, так или иначе, я могу долго об этом говорить, но это до 5 лет, то, что нужно после с 5 до 16. В этот период Чанахи говорит, нужно обучать. И, дорогие родители, как говорил знаменитый советский поэт, хотите, не хотите ли, там вот такое вот словосочетание употреблялось литературное. Дорогие родители, хотите, не хотите ли, там по-другому звучало, вы кладите все на стол и делите все на 100. Так вот, дорогие родители, хотите, не хотите ли, если до 5 лет мы не дали ребенку это безусловную любовь и принятие, а учи мы его, не учи, мы не будем иметь доверия своего сына или дочери. Они будут подчиняться, они будут делать из страха, из зависимости, из чувства вины. Но внутри, на подсознании, психология, она этим и занимается, тем, что она объясняет несознательные механизмы в человеке, а бессознательные, которые им руководят и в которых он сам себе порой отчета не отдает. Так вот, на бессознательном уровне наш ребенок, он не будет чувствовать, что наши слова, порой какие-то, может быть, неприятные и резкие, они продиктованы любовью. Почему? Потому что это не, он не получил этого тогда, когда он должен был это получить. Когда разум его был слаб, и когда он воспринимал себя просто сквозь призму слов мамы и папы, и когда он нуждался в этом эмоциональном взаимообмене, прежде всего, а не в нетерпимости, в отчитывании, прилюдном еще при этом. И еще раз, время в этом смысле работает против нас. Некоторые вещи в жизни, они повторятся, не проблема. Можно помереть, еще раз родиться, еще раз детей родить. Вообще не проблема. Я убежден в законах реинкарнации, все повторяется, к сожалению. Как бы нам этого не хотелось, отмахнуться от этой идеи, отмахнуться мы можем только, как сказать, мы можем только глаза как страус, или как страус, спрятаться в песок от реальности, но реальность нас схватит и заставит из раза в раз переживать один и тот же жизненный опыт, пока мы не поумнеем. В этом смысле Бог обладает безграничным терпением. Сколько раз Он будет нам объяснять? Столько, сколько будет нужно, пока мы не поймем этого. Но зачем? Зачем? Какой смысл в этом? Почему не проживать жизнь правильная? И, как говорится, дети взрослеют, но родители взрослеют вместе с детьми. Да, дети — это хлопот, но также это возможность измениться самому, перерасти самого себя. Вот чем ценен этот опыт. И любой человек, если он не видел некого примера в детстве, не чувствовал какого-то эмоционального контакта, вдохновения, поддержки, небезразличия, любви, принятия, он не будет потом воспринимать слова, потому что, ну, любые указания, наказания, да, наказания от слова «наказ», что нужно в себе изменить, они связаны с определенными неприятными ощущениями. Бессознательный ребенок, хотя у него уже включится эта способность различать, он не будет чувствовать, что мама с папой меня любит. Это надо понимать. А почему человек это делает? Человек это делает, потому что он хочет быстрых результатов, так уж человек устроен. Человек хочет подавить, дисциплину палочную установить, страхом запугать. Человек хочет купить конфеткой, я хороший. Родители делят эти роли, да? Кто у нас хороший в семье? Добрый, злой полицейский. Мама не разрешила, папа разрешит. Папа не разрешил, мама разрешит. Нет же, как сказать, согласия в семье. Они же не могут договориться вместе, что сделать для блага сына. Соперничество это идет. Ну, так или иначе. То есть смысл в том, что человек пользуется этими методами подавления и какой-то торга какого-то дешевого, именно для потому, что они приносят быстрые результаты. Это невежество и страсть. Невежество – это страх, чувство вины. Страсть – это просто выгода банальная. А гуна благости или добродетели – это когда я, взывая к разуму человека, объясняю, я готов дать человеку возможность ошибиться, объясниться, попробовать еще раз, готов прощать, терпеть, ждать. Это сложно. Но счастье в гуне благости, как говорится, в начале яд, в конце нектар. А счастье в страсти и в невежестве, ну, все это насилие семейное, физическое, эмоциональное, это безумство просто, по-другому это сложно назвать. Кто бы ни считал это нормой, это болезнь, психическая болезнь. Испытывать удовольствие от того, что делать другим боль – это болезнь. Таких людей лечить надо. Ну, а если говорить про страсть, то как бы все эти торги с собственными детьми – это тоже все обернется дурной, как сказать, дурным. Знаете, как вот человек подошел, как это называется, господи, эхо, да? То есть это все вернется бумерангом таким дурным к нам. Потому что в начале нектар, но в конце яд. То есть ребенок тоже не будет чувствовать, что его по-настоящему любят и как-то поддержат и хотят ему добра. Это очень сложно на самом деле. Вот. Говоря эти вещи, не исключаю, к сожалению, из них себя, я вижу в себе эти какие-то тоже тенденции дурные. Но человек на то и человек, что он должен с помощью разума и хорошего общения исправлять себя. Вот это усилие над собой, это и означает человеческая жизнь. Выверять свою жизнь в соответствии с идеалами и принципами, не в соответствии со своими хотелками и настроениями. Это еще одна немаловажная вещь на вот этом этапе с 5 до 16 лет, что мама и папа, они должны, даже если ругают ребенка, ругать всегда за одни и те же вещи. Недавно одна женщина меня спросила, как определить, мужчина твердый или принципиальный. Очень просто в выборе партнера. Если он проявляет твердость в соответствии со своими настроениями, ну, он самодур просто. А если он проявляет твердость, отстаивая одни и те же принципы, при этом следуя им сам, то ну, в этой твердости нет ничего дурного. Хотя не могу не сказать, что мужчина, помимо всего прочего, он должен обладать также мягкостью. Если мужчина обладает только твердостью и мягкостью, то он не доделал себя как мужчина. Он должен быть не только твердым, но и мягким одновременно. Как об этом говорится, что как же, твердый, как удар молнии, и нежный, как лепесток розы. Вот это то, каким должен быть мужчина, то, каким должен быть отец. Поэтому очень важный момент, если мы воспитываем своего ребенка, мы должны установить определенные принципы, потому что у каждого маленького ребенка, в особенности, который уже перевалил за вот этот вот рубеж в 5 лет, есть ощущение справедливости и несправедливости. Если он понимает, что мама, ну, как бы, или папа, они исправляют, говорят какие-то вещи неприятные, просто, ну, злобу свою срывают, да? Муж на работе натерпелся, на жену сорвался, жена на ребенка, ребенок на кошку, да? В идеале кошка должна цапнуть начальника на работе, чтобы круг замкнулся. Но он замкнется, это не проблема. От законов кармы еще никто не убегал. Есть такая шутка, надпись на столбе: «Лечу от всех болезней», и подпись: «Врешь, от всех не улетишь». От закон кармы невозможно избежать, потому что закон кармы – это закон нашего обучения. Каждое действие несет за собой противодействие. И Бог специально устроил так этот мир, что Он, с одной стороны, дает человеку свободу, с другой стороны, Он дает человеку возможность, используя свою свободу, увидеть и столкнуться с последствиями своей свободы, чтобы это как-то поменяло внутреннюю природу человека. Так устроена жизнь. Поэтому очень важно, чтобы принципы, в соответствии с которыми идет этот процесс воспитания, они были неизменными. И родители их объясняли и поддерживали. Если в семье этого нет, если все мерится мамиными, папиными настроениями, а не принципами, в соответствии с которыми родители сами живут и воспитывают своих детей, то дети будут просто все это делать или не делать, какие-то вещи из страха, из чувства вины или выгоды. И как только они окажутся в новой ситуации для себя, то есть когда им перевалит за 16 лет, а очень смешно об этом говорится, что после 16 лет все философы. То есть некое внутреннее мировоззрение человека, оно уже сформировалось. И после 16 лет поэтому нужно быть другом. То мы потеряем своих детей. Сначала мы потеряем их тонко, а потом мы потеряем их грубо. Как только появится возможность уйти куда-то от нашей тирании, от нашего чувства вины, насилия, страха, они уйдут. Очень часто женщины выходят замуж не потому, что они замуж хотят, а лишь бы уйти из семьи. Или если мы воспитываем детей по принципу выгоды, как только в другом месте будет более выгодно, они туда уйдут. Вот, и мы останемся бедными, несчастными, обиженными родителями, своими повзрослевшими детьми. Осталось только сесть, достать платочек и всплакнуть, сказать, что всю жизнь отдали детям. Да, такая трагикомедия будет. Люди занимаются этим, но воспитать ребенка, боже мой, это очень сложно. Вообще любить сложно. Недавно я консультировал одну женщину, и страшное определение любви. Готовьтесь все отдать, все простить и отпустить. Это любовь. Кто на это способен? Все отдать, все простить, а потом отпустить. Я не знаю, кто на это способен. Как раз посмотрим на меня, способен я это или нет. У меня еще маленький ребенок. И, надеюсь, будут еще маленькие дети. Но это очень сложно. Дети – это великий урок на непривязанность, на любовь. Потому что они уходят. Но если родители правильным образом воспитывали своих детей, останется эта связь на уровне сердца, останется удовлетворение внутри, эти благодарные дети, которые всю жизнь будут эту благодарность в сердце нести, и благодарность, она же пойдет дальше, они будут вкладывать в сердца других людей эти удивительные правильные вещи. Поэтому никогда не поздно сделать еще что-то хорошее. Никогда не поздно. Даже если остался один день, сделать что-то хорошее, пусть это будет нашим первым шагом к великим переменам, к великим прощаниям с нашим прошлым, привычным, но унылым «я», за которое мы держимся и не хотим отпускать. Поэтому важно, что ну, когда перевалит за этот рубеж 16 лет, и дети становятся философами, быть другом. А кто такой друг? Друг – это не тот, кто сверху вниз говорит. Друг говорит сбоку. Друг говорит, но он не требует. Он не настаивает. И можно продолжать говорить. Понятно, подростки ведут себя еще в чем-то как дети, но требуют, чтобы к ним относились как к взрослым. Сложное, болезненное состояние. Я сам, я все понимаю, я все сам могу. Но если в этот момент не проявить вот эту мудрость, поддержку, сказать, что вот, ну я вижу вот это, но ты решай сам. Но если тебе нужна будет моя помощь, я всегда для тебя. И не делать вот этого. Ага, знал, кому придешь, когда тяжело будет. А потом дети еще старше становятся. А родители не понимают этого, что роли не поменялись, но отношения должны поменяться. И они продолжают говорить, ты малявка, да что ты в жизни понимаешь. Поэтому эта малявка уже ему уже давно, там, не знаю, за 40 лет. У него своя семья, дети, уже внуки. И в этом глупость. На самом деле это зависть. Зависть проявляется так, что мы видим кого-то лучше нас, и нам больно. Видим равного и хвастаемся. Видим того, кто слабее нас или в чем-то менее развит. И мы хотим закрепить человека в этом положении, чтобы он там оставался. Так зависть проявляется. Как бы это больно ни звучало. Что мы хотим вечно своих детей маленькими оставить. Надо быть другом. И тогда мы бесконечно много получим на этом этапе жизни тоже. Ну ладно, уже времени достаточно много прошло. Оставлю время на вопросы. На этом я закончу. Повторю этот афоризм, что до 5 лет надо относиться к ребенку как к царю. Безусловная любовь. С 5 до 16 воспитывать, а с 16 и далее быть другом.
Спасибо вам, Павел, за этот эфир. Очень важные темы поднимались сегодня, различные, и поэтому различные у нас появились вопросы. Итак, первый вопрос. Говорится, что истина одна, но все равно в каждой религии или традиции она своя. Как правильно понять это? В чем же все-таки истина?
Знаете, я иногда, когда тренинги провожу, людям показываю большой палец. Я говорю, видите палец? Они говорят, видит. И они говорят, видим. Я говорю, а что вы видите? Ну, я им показываю, понятно, мякоть. Они говорят, мякоть. Я говорю, а я ноготь. Но при этом мы оба смотрим на один палец. Я не согласен, что истина, она разная. И что истина одна, но в разных религиях она разная. Такое понимание истины – это удел религиозных фанатиков. Религиозные фанатики, они делают акцент на форме. Есть такой термин на санскрите: чинди беда, обеда татва. Философия одновременного единства и различия. И вначале человеку важно, да, разделить, сказать, вот эта форма, вот это дух, это материя, нужно все ему разделить, он всех разделяет, это праведники, это грешники. И понятно, да, кто праведник, а кто грешник. Я вчера буквально слышал это слово, я удивился, я практически не общаюсь с такими людьми, их нет в моем окружении, но когда я сказал, что я вот видел страдания людей, они говорят: ну конечно, они же греховно живут. Я был поражен. Океан сострадания просто к другим людям. Ну то есть человек должен пройти этот этап, этап какого-то разделения, но это этап новичка, потому что люди более опытные, зрелые, они есть в любой духовной традиции, они понимают, что есть форма, но за формой стоит суть. За деталями стоят принципы, за общим, за частным стоит общее, и за формой стоит суть. И суть одна. То, что есть один Бог, и то, что человек духовен по своей породе, и что его вечное предназначение — это делать что-то в этих отношениях. И через Бога любить всех остальных. Все, большего не скажу. Ответ простой. Истина, в чем же истина? Истина не в чем, как правило, истина в ком. Найдите опытных людей, и неважно какая это религия, найдите просто зрелых людей, которые переросли весь этот фанатизм, сектантство и всегда сопутствующие ими гордыни и жестокость к другим. И в общении с этим человеком вы очень быстро увидите, что есть одно целое, многогранное, но общего на самом деле намного больше, чем различий.
Спасибо большое, Павел. Ответ, расставляющий все по своим местам. И тогда следующий вопрос. Видела, как люди в трудных ситуациях обижаются на Бога. Зачем тогда Он посылает им испытания, если они отдаляют таких людей от Бога?
Опять не мой ответ, чувство не понравится. Бог не посылает испытания, которые отдаляют человека от Бога. Просто у таких людей никогда не было настоящей веры. Бог дает нам трудности для того, чтобы мы сами себя увидели и поняли, чем мы движимы. Это страшный опыт, это как страшный суд. Если человек перестает быть с Богом, сталкиваясь с трудностями, это значит, что Бог для него был просто инструмент исполнения его желания, то есть у него не было чистой веры. Потому что чистая вера – страшная вещь, что бы ни происходило, человек благодарен, и он счастлив. Он понимает, что Бог всемилостивый и справедливый. Это корень атеизма, представление о том, что Бог не милостивый, несправедливый. И я вам объясню, я в этой каше варюсь, уже третий десяток в следующем году будет лет. Я знаю это, я это знаю. Представления людей такие, что милостивый Бог тогда, когда у меня все хорошо. А справедливый — это когда мои враги наказаны. И вот тогда это хороший Бог. А вот когда мои так называемые враги процветают, у меня трудности, человек обижается на Бога. Но это значит только одну вещь. Это значит, что человек не имеет чистой веры. Он использует Бога, религию, духовную практику для достижения своих целей. И как изменить эту ситуацию? Так она и меняется, если он искренен, он увидит в трудной ситуации. Бог не отдалил его от себя, он просто показал ему, чего он стоит. Нужно найти людей, у которых есть эта чистая вера, и в общении с ними ее получить. И это полезный опыт, на самом деле, иногда. Понять, чего ты стоишь. Потому что обретший кротость стяжает мудрость. И надо очень полезно упасть и что-нибудь себе разбить. Но не в прямом смысле этого слова. С пьедестала рухнуть в своей голове. Экзальтированного своего религиозного самовозвеличивания. Бог возвращает человека в реальность через трудности, через падения. Я видел это много раз. Кого-то это ломает, а кто-то становится смиренным и обретает истину. Поэтому Бог всех проверит, в этом можете не сомневаться. Если вас Он еще не проверяет, это не значит, что вы особая душа, которая грехов не совершала. Это значит, что вы просто духовный ребенок. И Бог понимает, что если Он слишком сильно вас испытает, что вы разуверитесь и убежите. А посмотрите на жизнь любых святых людей. Они все подвергались суровым испытаниям. Чтобы показать, что отношения с Богом, они от внешних вещей не зависят. И счастье не зависит от внешних вещей. Господь специально посылает в жизнь святых трудности, чтобы они учили этому людей, что счастье не зависит от внешней ситуации, оно зависит от отношения человека с истиной.
Непростой сегодня эфир, разрушающий наше представление о самому себе и об истине. И сегодня мы говорили о детях, поэтому есть вопросы, конечно, связанные с этой темой.
Давайте, детей очень люблю.
А как быть с детскими капризами? Наказывают ли пятилетнего царя?
Знаете, вопрос, ответ будет из серии «Гениальный ответ из трех слов. Используйте собственный разум». Вот день сразу в ночь не переходит. Есть такое, как сказать, переходное состояние, сумерки, да, сумерки. Еще не день, но уже не ночь. Такой вечер, сумерки. Точно так же очень сложно до конца отследить вот этот вот момент. Это не происходит одним щелчком. До 5 лет терпели, да, 5 исполнилось. Отпраздновали день рождения. Задули торт со свечками. На следующий день достали ремень. Ну, как бы надо думать собственной головой. То есть до 5 лет разум человека не включен. Если его наказывают, в особенности, упаси Боже, наказывают, не объясняя, и собственного примера правильного не давая, просто настроение плохое, то ну, это на пользу не пойдет. Вот. Но если человек уже миновал этот рубеж, если вопрос об этом, и мы начинаем, как бы всегда нужно объяснять, и очень важно, объясняя, давая какое-то указание ребенку, говорит, что пойми, если ты так будешь делать, тебе самому от этого будет плохо. Смысл не в том, чтобы эту формулу сказать, надо суть понять, что мы исправляем ребенка не потому, что нам злобу сорвать не на кого, мы хотим ему добра, мы помогаем ему что-то увидеть и понять, поэтому ну, используйте собственный разум, советуйтесь с более опытными людьми, используйте собственный разум, основные принципы, я их объясню.
Спасибо за ответ. И еще один практичный вопрос. Сыну 7 лет, он бизнесмен по природе и часто хитрит. Как правильно к этому относиться?
Ну, во-первых, обрадоваться, что... Потому что если у человека какая-то есть природа, то это хорошо. Надо помочь ему развить его природу, довести до совершенства. А во-вторых, ну, большой вопрос, хитрит ли он, потому что он бизнесмен, или, может быть, он увидел чей-то пример. Надо себе честно дать ответ на этот вопрос. Еще раз, первое, нужно исключить какой-то неправильный пример. А второе, что такое бизнес? Бизнесмен не тот, кто обманывает. Понятно, что я не бизнесмен. Но я слышал от бизнесмена, что вести честный бизнес очень сложно. Но суть бизнеса в чем? Суть бизнеса в том, как объясняют бизнесмены, у которых есть понимание, опыт, что идея не в том, что я должен обмануть, чтобы что-то получить, а идея в том, что я должен принести людям пользу. То есть деньги – это эквивалент нашей полезности людям. И поэтому важно еще раз, обучая, прежде всего через собственный пример, помочь ребенку увидеть и понять, что ты все получишь, если ты будешь сам действовать правильно и будешь полезен другим. Ну, бизнес это специфическая, конечно, вещь. Купил дешевле, продал дороже. Разный бывает бизнес. Можно какой-то продукт полезный производить, услугу оказывать можно. Купил дешевле, продал дороже, можно какие-то там ростовщиком быть, это все. Вайшевские занятия, можно продукты питания производить. Но в целом ребенок обманывает. Почему? Потому что, ну, он понимает, что для того, чтобы это получить, я должен обмануть. Но если он будет понимать, что и видеть, что он будет получать что-то, если есть какие-то принципы, придерживаясь которых и принося пользу, он все равно это получит, может быть, не так быстро, то поможет ему сохранять честь. Больше вам не скажу, потому что это специфические вещи, поскольку они бизнесмен, обратитесь за советом к более опытным родителям, бизнесменам. Думаю, это будет честно.
Еще один интересный вопрос к нам пришел. Как быть, если сам не могу еще быть тем примером, каким бы я хотел видеть своего ребенка, а время уходит, пока я зрею?
Лучшее, чему мы можем научить своих детей, это научить их учиться. Как об этом говорил Лев Николаевич Толстой, знаменитый наш русский, российский, не знаю, как сказать, писатель. Мало кто знает, на самом деле, что у него было, по-моему, два или три свои приюта детских, которые он содержал на свои деньги. И Лев Николаевич Толстой говорил, что я воспитание детей никогда не писал, потому что считаю, что процесс воспитание детей – это воспитывание себя перед ребенком. Если ты с ребенком честен и искренен, то ребенок, он изменится. Или, как говорят англичане, не пытайтесь воспитать своих детей, все равно вырастут похожими на вас. Так и быть, заниматься самовоспитанием. А ребенок, он просто впитывает пример. Просто впитывает пример. Вот я гляжу на нашего сына, это с ним уже происходит, ему всего 4 месяца. И вот мама смотрит на него и делает вот так вот. И вот он недавно тоже, я смотрю на него, и он мне сделал вот так вот. И думаю, откуда он это взял? А потом понял, ну мама это делает, а он делает. И я думаю, что он будет делать все, что делает мама и папа. Поэтому на ответ он простой и сложный одновременно. Ну и что значит не могу? Не могу, ну... Нет слова «не могу», есть слово «не понимаю важности этого». Общайтесь с людьми, которые помогут поддерживать огонь этого понимания, и вы сможете. Человек на то и человек, что он может. Человек может. Может.
Спасибо, Павел. И последний завершающий вопрос на сегодня. Можно ли этот принцип воспитания детей применять в принципе в жизни, когда видишь, что человек еще не готов и не зрел, то относиться к нему как к царю? Или со взрослыми людьми нужно все-таки быть просто на уровне друзей?
Это хороший вопрос. Очень хороший. Я бы не сказал, что к взрослым людям нужно относиться как к царям, потому что на то они и взрослые. Я бы сказал так, в отношениях со взрослыми людьми нужно придерживаться принципа «чужой земли клочка мы не хотим, но и своей не отдадим ни пяди», да, или «чужого не беру, свое не отдам». То есть я уважаю других людей, я уважаю мировоззрение других людей. Если они думают по-другому, ради Бога, думайте, живите, выбирайте. Ваша жизнь, ваше право. Это право человеку сам Бог дал, государство это право человеку дает. Хотя понятие, может быть, диаметрально как-то не сходится в одной точке, но так или иначе мы в обществе живем, в человеческом. При этом я уважаю человека, но на какой дистанции мне общаться с человеком, это я решаю. Как вести себя другому человеку, решает он. Как мне с ним общаться, решаю я. Никто мне это право не заберет. Это в моей власти, не побоюсь этого, выстраивать ту дистанцию, которую я считаю нужным в отношениях с другими людьми, независимо от того, нравится им это или нет. И также это и право надо дать другим людям. Поэтому, если мы видим проявление какой-то незрелости, или, как нам кажется, незрелости, нужно оставить человека. Если человек нам не доверяет, мы не можем на него повлиять. На его усмотрение установить дистанцию необходимую, чтобы как-то он ненужных беспокойств нам не причинял, мы ему не причиняли ненужных беспокойств. И дружить, я не сказал бы, что мы можем со всеми дружить. Дружественно относиться, доброжелательно мы можем. Но дружить со всеми – это утопия, потому что дружба – это вообще отдельная история. Строго говоря, дружить могут только люди одних ценностей, одной цели, похожих каких-то природ. Люди разные, и это нормально. Если нас это беспокоит, с нами что-то не так, значит, мы слабые. Если мы хотим, чтобы все такими же, как мы были, это признак нашей ущербности. Надо радоваться, что другие, они другие. Вот. Потому что, когда люди разные, общение, оно интересное, оно живое, настоящее. Ну, просто оставаться уважительным, уважительным, доброжелательным. И пытаться сделать что-то, если мы хотим повлиять на человека, чтобы вот доверие к нам увеличилось. Вот. И, ну, что-то я такое вот чувствую, поэтому скажу, что далеко не всегда люди, они незрелые. Иногда просто мы недостаточно зрелы, чтобы они от нас что-то услышали. Поэтому 100 бед, один ответ. Над собой работать, и тогда, когда мы станем сильнее, добрее, чище, и наша способность влиять на других людей, она тоже увеличится. А если люди не хотят этого, да, ради бога, и не надо. Мир большой, множество людей хотят, чтобы мы им помогли. Давайте поможем хотя бы тому, кто этого хочет.
Отличная фраза, думаю, она может стать девизом, завершающим наш эфир. Спасибо большое вам, Павел, за то, что делитесь своими мыслями, мудростью Чинаки Пандита, передаете нам ее так доступно и понятно. Будем с радостью ждать продолжения наших философских бесед.
Хорошо, ладно, спасибо. Если кому-то могу быть лично полезен, находите в соцсетях, пишите письма. Успехов всем.
Спасибо вам, до свидания. До свидания.